Приветствую, братья, дорогие друзья. Надеюсь, вы отдохнули, выспались. Поэтому я буду ожидать на этой утренней сессии, во время моей проповеди, что никто не упадет с лавки и не разобьет себе нос. Иначе я буду чувствовать себя виновным. Не знаю, как вы отдыхали, но я вспоминал ночью, как Иаков боролся с Богом. И не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Я просил, чтобы Господь благословил, потому что осознаю ответственность и ту привилегию, которую Бог мне даровал, стоять здесь перед вами, проповедовать служителям, Божьим людям, святым избранным, которые несут великую ответственность, через которых Бог положит отпечаток вечности. Братья, вы особые люди, вы особые люди. И нет сомнения, нет более великого события, ну, во всяком случае, в Самаре это точно, чем наша конференция. Все эти выборы, они даже близко не стоят с тем, что происходит здесь. Здесь собрались святые Божьи, которые формируют церковь, вкладывают свое сердце в церковь и хотят возрастать в Боге, хотят слышать голос Божий. Я хочу передать привет всем братьям, которые смотрят нашу трансляцию. Я знаю, что не только здесь, но есть братья по всему лицу земли, даже в Америке. Сегодня мне один брат, мой друг, прислал СМС из Америки, говорит: «Брат, проповедуй слово. Я смотрю вашу конференцию, я вдохновляюсь от того, что здесь звучит». Да, это пастор Джон. Джон, ты меня видишь, привет тебе. Хорошо, братья, начнем. Тема моей проповеди – «Великий пастырь». Это было в 1555 году, когда в Англии правила Мария I. Она получила прозвище «Кровавая Мэри» за преследование и сожжение 300 протестантов. Джон Хупер, епископ Уорчестерский, стал одним из первых мучеников за Христа в те годы. В Англии, в городе Глостере, тогда был базарный день, и около 7 тысяч человек собрались, чтобы посмотреть на то, как Хупер будет вести себя перед смертью. Он шел между двух шерифов, как агнец к месту заклания, бодро улыбался всем своим знакомым, и многие потом сказали, что он никогда прежде не видел его никогда не видели таким бодрым и так здраво выглядевшим. Хупер попросил народ помолиться вместе с ним Господней молитвой и также за него, что они исполнили с великим плачем, видя его страдания. Он подошел к столбу, и его приковали железным обручем к нему, чтобы он держал его, когда будет гореть. Его обложили сухой соломой для розжига костра. Он взял две вязки соломы, поцеловал их и положил их под мышки, где лежал уже порох. Затем рукой указал, где он хотел, чтобы положили солому вокруг него, а сверху, чтобы обложили хворостом. Как только разожгли хворост, разжегся огонь. Из-за мокрого хвороста и постоянного ветра, который сбивал пламя, мучения Хупера длились около 45 минут. И за все это время, когда снова и снова разжигали огонь, он ни на секунду не повел себя боязливо и предательски. Хупер мог избежать всех этих мучений, поскольку знал злые замыслы королевы. И многие друзья убеждали его бежать и позаботиться о себе, чтобы он не умер, чтобы его не сожгли, на что он сказал: «Я готов встретить все, что ждет меня впереди. Я хочу жить и принять смерть с моими овцами». Пусть эта история Хупера напомнит нам сегодня о самом великом и любящем пастыре, который сказал когда-то: «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою». Откройте, пожалуйста, братья, Евангелие от Иоанна, 10 главу. Вчерашний день закончился на Евангелии от Иоанна, и сегодня мы открываем день в Евангелии от Иоанна. В этой главе мы увидим сердце истинного пастыря, пастыря с большой буквы. И первые 18 стихов 10 главы в основном это речь нашего Спасителя. Он здесь говорит о себе как о добром пастыре в противоположность злым религиозным руководителям израильского народа. Религиозная элита того времени презентовала себя народу в качестве пастыреначальников. Но все это было обманом. И вот приходит истинный, настоящий пастырь и срывает с этих лжерелигиозных пастырей маскировочные халаты, представляя себя истинным пастырем. Он это делает с помощью ясного откровения о себе, как о пастыре человеческих душ. Братья-служители, мы нуждаемся в том, чтобы возвращаться вновь и вновь к библейскому стандарту служения. Совершая пастырский труд год за годом, мы можем потерять ясное представление о том, каким должен быть настоящий пастырь и каким должно быть его служение. Наше видение, наше осознание, осознание пастырства, служения может блекнуть и затираться со временем. Сами того не замечая, потихоньку мы можем перекроить пастырское служение на свой лад. Вот почему мы здесь. Мы здесь для того, чтобы проверять наше служение. Мы здесь для того, чтобы сравнивать наше служение. Выход, конечно же, в этом. Мы должны снова и снова исследовать свое служение, свое сердце, свои мотивы и свои предпочтения. И нет лучшего способа испытать себя, как смиренно взглянуть на нашего пастыря-начальника. Пусть сегодня он будет нашим критерием и мерилом. Пусть его подход будет определять наш подход к служению. Пусть его мотивы будут формировать наши мотивы. И сегодня мы увидим с вами три отличительных признака великого пастыря, пастыря людских душ. Первые 5 стихов иллюстрируют, насколько уникален наш пастырь. Иисус является пастырем не только для поместной церкви, но, конечно же, для нас. Братья, нам нужно осознать, насколько уникален наш Иисус. Прочитаем первых 5 стихов. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Интересно, как в этих стихах Иоанн переходит от одной уникальности к другой. Сначала он говорит о единственной двери, потом о единственном пастыре, у которого единственный уникальный голос, который слышат овцы. Цель Евангелия от Иоанна в целом состоит в том, чтобы явить уникальную божественность Христа. И 10 глава, в частности, также представляет его божественное уникальное пастырство. И по сей день Иисус осуществляет уникальное божественное пастырство. 10 главу нельзя понимать в отрыве от 9 главы. 9 и 10 главы – это один смысловой фрагмент. Поэтому слова в первом стихе «истинно, истинно, говорю вам» не вводят новую тему, но продолжают или иллюстрируют, или приводят иллюстрацию к 9 главе. Давайте вспомним, что было в 9 главе. Сначала там описывается чудо прозрения слепорожденного в субботу. Это 9 глава, 7 стих. Затем дотошное разбирательство фарисеев, Синедрион. Они испытывают это дело и задают массу глупых вопросов. Это начинается с 13 стиха. И как следствие пышущие фарисеи, все лидеры синагог, они изгоняют слепорожденного, тот, который уже был исцелен. Это 34 стих. И сразу же после изгнания, в 35 стихе мы видим, как Иисус находит его и совершает второе чудо. Слепорожденный прозревает духовно. Теперь изгнанный из синагоги видит не только физическими очами, теперь он видит духовными очами. Мы можем судить об этом по 38 стиху 9 главы. Он же сказал: «Верую, Господи, И затем Иисус провозглашает суд. Посмотрите в 39 стих 9 главы. «На суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Это высказывание задело фарисеев, которые в тот момент, по всей видимости, находились неподалеку. Посмотрите 40 стих, они задают вопрос, «Неужели и мы слепы?» Наверняка они ухмылялись, они говорили эти слова с сарказмом. И тогда Иисус отвечает им, 41 стих, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, грех остается на вас». Другими словами, Иисус говорит о том, что духовная слепота фарисеев, их нежелание уверовать, ни в коем случае не снимает с них ответственности за отвержение Мессии. Поэтому в 41 стихе мы читаем «Грех остается на вас». И далее в 10 главе приводится иллюстрация истинного пастырства. Иисус обличает религиозную власть, Он обличает тех, кто захватил в то время посты и кафедры в синагогах, эти ложные лидеры, невозрожденные лидеры, внешне выглядящие как пастыры, они оббирали и держали в страхе бедных овец Израиля. И с этим никак не мог согласиться истинный пастырь. И уже в первом стихе нашей главы Он называет этих лжепастырей ворами и разбойниками. Для того, чтобы объяснить суть настоящего пастырства, Иисус использует овцеводство. Точно так же, как рыбная ловля и сельское хозяйство, овцеводство было одним из главных занятий в Палестине. В каждой деревне, если она относилась к землям, пригодным для овцеводства, был овчий двор. Это такой участок земли, огороженный снаружи забором. И в этом загоне с наступлением темноты овцы могли быть в безопасности. Утром пастухи выводили свои стада на близлежащие пастбища, а вечером опять возвращали их в это место, в это безопасное место. Если пастуху было по карману, он мог нанять ночного сторожа. Сторож должен был стеречь вход в загон снаружи от незваных гостей и диких животных, и снутри от глупых овец, которые то и время хотели выбежать из загона. Он мог пропустить загон только главного пастуха. Поэтому мы читаем в третьем стихе, что именно ему предверник отворяет. Это подчеркивает уникальность пастуха. Поскольку овцы высоко ценились, были те, кто хотели их украсть. В Палестине было много воров и грабителей. Они рыскали в поисках добычи. Они хотели похитить овец. Предверник, охраняя дверь, смотрел за всей территорией загона. Не только охраняя вход в загон, но по всему периметру, чтобы воры и разбойники не проникли в загон. Не только через дверь, но и через ограду. Посмотрите первый стих. «Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Легальный вход к овцам лежал только через единственную дверь, которая открывалась только единственному истинному пастырю. Посмотрите второй стих. «А входящий дверью есть пастырь овцам». Настоящему пастуху незачем было лезть через забор. Не будет же он сам у себя воровать овец. Наоборот, он бережет овец, он заботится о них. И овцы это знают. И поэтому они только его голос слышат. Посмотрите вторую половину третьего стиха. «И овцы слушаются голоса его». Интересная деталь. В одном загоне могли держать несколько стад овец. По утрам, когда пастухи звали овец наружу, каждая овца выходила лишь в том случае, если узнавала голос своего пастуха. И не просто голос, ведь только он зовет своих овец по имени. Посмотрите вторая половина третьего стиха. «И он зовет своих овец по имени и выводит их». На Востоке отношения между пастухом и овцой очень близкие. Не только овцы знают голос пастуха, но и пастух знает имя каждой овцы. Поэтому только за ним идут овцы. В 4 стихе мы читаем: «И когда выведет овец своих, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Еще одна особенность ближневосточного овцеводства заключалась в том, что пастухи вели за собой овец, за собой, а не гнали их перед собой, как это делают в других частях мира. В Европе, например, пастухи гонят овец перед собой под гиканье и лай собак. Но не так в Палестине. Овцы следуют за пастухом. Пастух идет впереди стада, очищая дорогу для своих овец. Мы видим с вами картину сверхъестественной способности овец распознавать, кто есть истинный пастырь, с тем, чтобы следовать за ним. 5 стих, посмотрите: «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Итак, в противоположность же пастырям, Иисус – настоящий пастырь. И как раз этого не хотели понимать фарисеи. Посмотрите 6 стих. «Сию же притчу сказал им Иисус, но они, кто они? Те фарисеи, которые стояли поблизости, они не поняли, что Он говорил им. Они не поняли не потому, что Иисус учил неясно и не мог точно объяснить, что Он хотел. Иисус был лучший проповедник во все времена. Он был лучший учитель. Поэтому мы понимаем, что в 6 стихе описывается не способность Иисуса учить, а неспособность из-за греховного сердца принимать его учение. Картина овцеводства в то время была понятна каждому еврею, и несложно было догадаться, на что намекал Господь. Но они не поняли, что Он говорил. Они не желали смириться и признать истинного пастыря. Они были подобны предвернику, которому пастырь доверил овец на время, и когда пришел к своим, предверник сделал вид, как будто не узнает этого пастыря, как будто видит его в первый раз. На самом деле, первые 6 стихов очень христоцентричны. Заметьте, братья, первые 6 стихов не овцецентричны, не слугоцентричны, но христоцентричны. Дверь в загон, предверник, уникальная способность распознания, уникальный метод служения – все подчеркивает главенство и важность великого пастыря. И наоборот, все, что не подчеркивает уникальность великого пастыря, тут же попадает в категорию воров и разбойников. Это сразу же нас связывает с этой идеей. Все, что в нашем служении – не подчеркивают уникальность Христа, как великого пастыря, рискуют быть в категории воров и разбойников. И знаете, братья, в наше время ничего не изменилось. Пока на земле есть стадо, запомните, братья, это точно, пока есть на земле стадо, овцы его двора будут враги стада. Враги стада – это своевольные люди, выглядящие как пастыри, но относящиеся к пастве не по принципам Христа. От холодного безразличия до лютой ненависти – вот спектр реакции лжепастырей на все то, что связано с Христовым подходом, с Его служением. Они могут делать вид, что служат церкви, тогда как слышат принципы Писания, когда они видят модель, библейскую модель церкви, они хотят отвергнуть это, и они ничего не могут поделать с собой, потому что их сердце отторгает принципы Христа. Наш характер, наше служение, то, что мы говорим, то, как мы обходимся с людьми в церкви, может либо помогать людям в церкви видеть, слышать, следовать за единственным уникальным пастырем, не за вами, братья, а за единственным уникальным пастырем, либо то, что мы делаем в церкви, может отпугивать овец от великого пастыря, мешать овцам следовать за ним. Некоторые служители с легкостью могут сказать, что Иисус единственный и уникальный, но слышат ли об этом люди из их проповеди? Проповедуют ли эти братья величие Христа, красоту Христа? Видят ли это люди из их жизни? Можно ли сказать, посмотрев на жизнь этих служителей, что в их жизни действительно есть уникальный великий Христос, которому они посвятили свою жизнь? Ощущают ли эти люди из того, как они относятся к ним, что этот пастырь ходит под господством уникального пастыря, великого божественного Христа? чего греха таить, каждый служитель время от времени сталкивается с искушением стать князьком в царстве под названием «Моя поместная церковь». Девиз «Разделяй и властвуй» хоть вслух не произносится, но с успехом может активно притворяться в поместной церкви. «Разделяй и властвуй». Не нравится человек? Сделаем ему бойкот. А всем известное выражение «нет человека, нет проблемы». К большому сожалению, уже давно в служении некоторых пресвитеров стал практикой жизни. Нет человека, нет проблемы. Да не будет это с нами, братья. Да не будет. Братья, мы просто предверники, которые с помощью своего служения впускают Христа в жизнь церкви. Мы предверники, мы те, которые стоим и впускаем Христа. На нас возложена великая ответственность убрать все препятствия на пути Христа к церкви. Это то, к чему стремился Иоанн Креститель всей своей жизнью. Послушайте его слова. В тот момент он был на высшей точке авторитета. За ним шло много людей. И Иоанн Креститель нашел в себе силы и способности понять свою роль и исполнять ее в жизни. Евангелие от Иоанна 3:28, он говорит, «Не я Христос, но я послан пред Ним». Братья, мы должны вторить Иоанну Крестителю, себе вдалбливать наш разум. Не мы Христос, мы посланы пред Ним. Имеющую невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радуется радостью, слыша голос жениха. Братья, мы должны радоваться. Радоваться, когда Христос в жизни людей будет возрастать, а мы умоляться. Посмотрите 30 стих 3 главы. Креститель говорит, ему, Христу, должно расти, а мне умоляться, а мне умоляться. К сожалению, некоторые пасторы больше похожи на господ, чем на слуг. Нам должно умоляться. Иоанн, наивысший пророк, обладающий огромным авторитетом, ясно понимал свою миссию умоляться как можно больше, чтобы возрастал Христос. Иисус на этом не останавливается. Он продолжает очень прямо объяснять представленную им иллюстрацию. Он идет от иллюстрации к объяснению. Посмотрите 7 стих. Итак, опять Иисус сказал им, «Братья, я поражаюсь терпению Господа». Фарисеи стоят, насмехаются, не хотят понимать, а Он продолжает терпеливо учить. Он продолжает учить. Он снисходит до этих гордых фарисеев, чтобы приобрести даже их для Царства Небесного. Он продолжает учить, и он говорит, и так опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам». Я дверь овцам. В качестве загона для овец использовались не только огражденные участки поля, но и пещеры в горах. И поэтому пастух сам выполнял роль двери в загон. К вечеру пастух приводил овец к пещере, и овцы проходили в буквальном смысле через пастуха одна за другой. Он проверял состояние овец, нет ли у них царапин и ссадин. При необходимости он смазывал им раны маслом, чтобы не допустить заражения. Потом, когда все стадо уже было в загоне или в пещере, он ложился на этом проходе, в буквальном смысле становясь живой дверью. Так что же хотел сказать Иисус, сравнивая себя с дверью в загон? Он хочет нам сказать, «Я тот единственный, кто обладает властью и авторитетом вводить своих избранных овец в загон безопасности и покоя, вместо спасения. Без меня ни одна овца не найдет покоя. Без меня ни одна овца не спасется». Братья, в нашем служении нам кардинально нужна эта дверь. Нам нужен Христос. Каждую овцу мы должны проводить через эту дверь загона, чтобы она нашла покой во Христе. Но есть самозванцы, воры и разбойники. Посмотрите 8 стих. «Все, сколько их ни приходило предо мной, суть воры и разбойники». Интересно, все, кто не приходил предо мной, Иисус, конечно же, не включал в список воров и разбойников истинных вождей Израиля: Моисея, Иисуса Навина, Соломона, Ездру, Неемию, Исаию, Иезекииля и Даниила. Иисус этими словами обнаруживает опять лжепастыри народа, злых иудейских и израильских вождей, продажных священников, лжепророков, псевдомессий. Он продолжает обличать, но он продолжает увещевать. А вдруг они покаятся? Он указывал на тех фарисеев, которые, пользуясь властью, пользуясь вырванной для себя властью, отлучили бывшего слепого от синагоги. И отлучили-то за что? За веру в Иисуса Христа. Да не будет это с нами. Чтобы, братья, мы не стали механизмом или частью какого-то механизма, который бы отлучил от Церкви Божией истинных возрожденных детей, Его овец. Мы должны быть очень осторожны. Такие же пастыри хотели прокрасться в пещеру, чтобы в духовном смысле воровать и убивать людей. Они не входили дверью, то есть Христом, они не принимали Христа и Его учения, они не действовали как Христос, они не любили как Христос. Подбираясь к стаду инди, не через учение Христа, они показывали свое истинное лицо воров и разбойников. Исаия очень образно рисует ложных лидеров. Исаия 56, 10, 11. Послушайте, братья, вот только эти слова, которые я зачитаю, уже обличительная проповедь. Стражи их слепы все и невежды. Братья, слушайте. Если вы найдете себя в этих стихах, кайтесь, восстанавливайтесь и служите церкви. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Как тогда, так и теперь есть пастыри, в кавычках, которые смотрят только на свою корысть. Иеремия вторит Исаии, 10 глава, 21 стих. «Ибо пастыри сделались бессмысленными, глупыми, и не искали Господа, потому они поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно». Иеремия продолжает в 12 главе, 10 стих. «Множество пастухов испортили мой виноградник, и стоптали ногами участок мой, сделали пустой степью». Сделали его пустынью, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. Я знаю, что здесь есть братья, которые еще не несут пасторское служение. Но также я знаю, братья, что есть поместные церкви, где нету служителей. Есть овцы, но они вот-вот рассеются. И вы думаете, взяться за это служение, но это будет дорого мне стоить. Или жить свою жизнь спокойно, быть простым проповедником раз в месяц и прихожанином церкви. Братья, может быть, сегодня некоторых из вас Бог призывает на пасторское служение. И, пожалуйста, не кривите душой. Если вокруг никого нет, а вы можете вести людей, служите им, так встаньте и служите. Иеремия 23, 1, 2. Здесь провозглашается суд горе-пастырем. «Горе-пастырем, который губит и разгоняет овец паствы моей, говорит Господь. Посему так, говорит Господь Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой, вы рассеяли овец моих, разогнали их и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь». Итак, 8 стих. Вернемся в Евангелие от Иоанна. «Все, сколько их ни приходило предо мной, суть воры и разбойники». Но есть продолжение этого стиха. «Но овцы не послушали их». Почему не послушали? Посмотрите концовку 4 стиха. «Потому что знают голос Его». И 3 стих. «И овцы слушают голос Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их». Братья, я намеренно остановился на первом пункте очень долго. Я хочу просто, чтобы вы увидели, как Бог призывает овец в свое стадо. Овцы, братья, узнают голос, тот единственный голос того самого единственного пастуха. И они не реагируют на голос чужого. Интересно, что овцы плохо видят, но хорошо слышат. И один человек решил провести эксперимент. Он оделся в одежды пастыря, тот, который пас. Он от него пахло так. Он выучил имена овец. И когда он стал звать, подражая этому пастуху, ни одна овца не шелохнулась. Овцы настолько знают тон своего пастыря, голос его, что никто не может их обмануть. Знание овцами голоса божественного пастыря хорошо иллюстрирует человеческий отклик на эффективный божественный призыв ко спасению. Послушайте, Иисус могущественно призывает из израильской нации в свое мессианское стадо истинных овец. И то же самое Он делает и сегодня. Мы не должны думать с вами, братья, что мы повлияли так, что люди пришли в церковь, что мы привели достаточно доказательств из наших уст, и люди уверовали в Христа. Мы не должны думать, что люди были впечатлены нашей личностью, нашей персоной, нашей харизмой на кафедре. Нет, мы сами по себе не способны собрать овец. Овцы приходят в стадо, потому что Бог вкладывает в них способность слышать голос Христа через Слово Божие, как Он вложил способность в овец слышать голос пастуха, тот единственный, уникальный и только Ему присущий голос пастуха. И опять повторяется в 9 стихе. Посмотрите 9 стих. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Тот спасется, спасется от воров, разбойников, которые желают погубить овец, спасется от вечной участи в аду. Интересно, в 9 стихе «и войдет, и выйдет, и пажить найдет». После того, как Иисус призывает в свою паству, призывает овец, Он продолжает о них чудесным образом заботиться, каждый день водя их на злачные пажити и к водам тихим. После спасающего призыва отношения с пастырем не заканчиваются, но наоборот они возрастают, увеличиваются, обогащаются, углубляются. Братья, наблюдайте за вашими овцами. Если они не обогащены общением со Христом, если действительно создается впечатление, что Иисус не водит их на злачные пажити, большая проблема. На самом деле, после покаяния, рост овцы, духовный рост – должен быть очевиден. Почему? Потому что Он войдет и выйдет, и пажить найдет. Иисус идет перед нами, разведывает местность, убирает все препятствия, разгоняет всех тех, кто может погубить нас. И это есть спасение, которое мы уже можем сейчас, в настоящем, переживать на практике. Иисус спас нас, но Он продолжает спасать нас. И мы это ощущаем здесь, на земле. Все вышесказанное должно помочь нам понять уникальность и единственность нашего Спасителя. Нет другого такого. Нет ни одного, кто имеет власть призывать ко спасению. Нет ни одного, кто может совершать божественное пастырство на таком уровне, на котором совершает Иисус Христос. Никто никогда не может заменить нам Христа. Никто никогда не показывал лучший пример, как совершать пастырскую заботу о стаде. И сегодня, показав пример, Иисус призывает подпасков. Иисус поручает пастырскую опеку определенным людям в церкви, тем, кто должны пасти Его стадо по Его принципам и согласно Его учению. Джон Буньян в своей книге «Путешествие пилигрима» описывает 7 картин, которые важны для новообращенного. И первая картина – это картина истинного пастыря. Я прочитаю вам цитату из этой книги. Он приказал служителю зажечь свечу и пригласил христианина следовать за ним. Они подошли к одной из комнат, и слуга открыл дверь. Войдя в комнату, христианин увидел на стене картину. На ней был изображен достопочтенный мужчина. Глаза его были подняты к небу. В руках он держал книгу книг Библию. Закон истины был написан на его устах. Он стоял спиной к миру, и золотой венец светил на его голове. «Кто это?» – спросил изумленный христианин. «Это человек, один из тысячи, настоящий пастырь церкви и служитель Христа. Распростерты к небу руки, книга книг в руках и закон истины на устах означает, что его долг состоит не только в том, чтобы открывать истину, но и объяснять эту истину грешникам. Поэтому он представлен в виде человека, который просит, призывает, увещевает. обращенная к миру спина и венец над головой символизирует, братья, послушайте, символизирует полное презрение ко всем земным сокровищам и уверенность в том, что он будет однажды свидетелем великолепия Царства Божия. И далее он продолжает. Я не зря показал тебе в первую очередь именно эту картину. Человек, изображенный на этой картине, будет твоим наставником на следующем отрезке твоего пути. Хорошо запомни этого человека. Не следуй и не внимай без разбору всякому учителю. Овцы, братья, полагаются на вас. Они хотят видеть вас пример. Они хотят видеть вас посвященность на служение. Постарайтесь представить, братья, эту картину. Глаза, поднятые к небу. В руках книга книг Библия. Закон истины написан на его устах. Он стоит спиной к миру, и золотой венец светится на его голове. Так кто это? Кого-то так точно изобразил Джон Буньян. Эта картина описывает вас, братья-служители. Это вы. Красота великого уникального пастыря должна быть отражена в каждом из нас. Иначе Писание не называло бы нас сопастырями душ. Мы узнали, что наш пастырь уникален. Я должен идти быстрее. У меня непростая задача. 21 стих за одну проповедь должен сокращать. Итак, мы узнали, что наш пастырь Иисус уникален. И в некотором смысле его уникальная миссия дарована каждому пастору. Но он также еще добр. Посмотрите 11 стих. «Я есть пастырь добрый». 14 стих. «Я есть пастырь добрый». Когда Иисус сказал, что он добрый пастырь, он использовал греческое слово «колос», которое указывает не просто на доброту, но на красоту характера, на совершенный характер, на характер без изъян, на благородство Христа. Итак, когда он говорил «Я есть пастырь добрый», тем самым он подчеркивал свое благородство, благородство своего характера. В чем же проявилось благородство пастыря? Посмотрите, в противоположность злым лжепастырям, он не забирает жизнь, но дает жизнь. Можно одним словом сказать, его благородство проявилось в том, что он жизнедаватель. Посмотрите 10 стих. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Можно увидеть, как цель лжепастыря резко противоположна цели доброго пастыря. Цель лжепастыря – украсть, убить и погубить. Мы видим здесь регресс. Они не хотят только украсть. Они не только хотят забрать физическую жизнь, они хотят погубить навечно в гиене огненной. Добрый пастырь пришел для того, чтобы дать жизнь. Не временную, которая рано или поздно иссякнет, но вечную. Утверждение «но имели жизнь, имели с избытком» говорит о качестве жизни, которая простирается за пределы физической жизни. Нет наибольшего подарка, как только жизнь вечная. Братья, истина о том, что Иисус – благородный пастырь, поскольку Он дает жизнь, должна вдохновлять нас на то, что мы должны побуждать людей в церкви стремиться к источнику жизни. Не в нас источник жизни, во Христе. Он жизнь дает, и Он продолжает эту жизнь давать через Духа Святого, через Свое Слово. И мы должны привлекать людей к этой жизни. Каждый из вас, наверное, хотел бы, чтобы о вашей церкви сказали, эта церковь живая, так привлекайте к живому Христу, рассказывайте о красоте Христа, говорите о том, каков великий Господь. Иисус не останавливается. Говоря о своем благородстве, Он говорит о том, что Он не только дает жизнь другим, но Он отдает свою жизнь за других. Посмотрите 11 стих. «Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Здесь мы видим четвертое утверждение в Евангелии от Иоанна «Я есть». Иисус говорит «Я есть пастырь добрый». Это утверждение выделяет Христа над всеми остальными пастырями. Он великий «Я есть Бог во плоти». И Он положит жизнь свою за овец. И здесь есть очень маленький, но очень значимый предлог «за» – «хупер». Это указывает на искупительное замещение Христа. «Я есть пастырь добрый, полагая жизнь свою за хупер». Это жертва замещения на кресте. Противоположность Христу, который полагает свою жизнь за овец, есть наемники. 12 стих. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. Наемник иллюстрирует всех тех же корыстолюбивых вождей Израиля. Наемники совершают служение в церкви не потому, что они любят овец, не потому, что они любят истину, но потому, что они любят деньги. Если здесь есть тот человек, который совершает служение, прежде всего ради денег, я хочу квалифицировать вас. Вы наемник. Поэтому-то в 13 стихе мы читаем «бегут от него». Бегут от опасности. Наемник убегает и не родит об овцах. То есть наемник не заботится об овцах. Его первый приоритет – личная безопасность, но не безопасность овец. И даже не пытайтесь мне сказать о страданиях ради других. Вот что наемник скажет вам, когда на карту будет поставлена его жизнь или его благополучие. Не пытайтесь мне сказать о страданиях ради церкви. Братья, наемничество – это та зараза, с которой надо бороться в наших церквях, в наших сердцах и в наших церквях. Хочу задать вопрос тем, кто получает определенную материальную поддержку в церкви. Готов ли ты, брат, служить церкви, если завтра тебя лишат этой поддержки? И вопрос тем, кто не получает поддержку, но несет пасторское служение. Готов ли ты нести бремя пасторства, когда это вдруг обернется для тебя большими трудностями? Не скажешь ли ты: я и так много делаю бесплатно, а тут меня еще обижают, не слушают, оскорбляют? Братья, мы должны изгонять всякое искушение стать наемниками из наших сердец, из наших церквей. Не только наемники опасны для церкви, но волки, которые часто представляют лжеучителей. Защита поместной церкви от лжеучения – это одна из главных ответственностей пресвитеров церкви. Так как в общине всегда есть много слабых, незрелых, нетвердых в вере людей, руководители должны оградить таких прихожан от волков. Филипп Келлер на собственном опыте пастыря показывает, как слабые и легкоранимые овцы могут столкнуться с опасностью и даже со смертью. Цитата из его книги. Это напоминает мне поведение овец, когда на них нападают дикие собаки, пумы, медведи и даже волки. Часто в слепом страхе или по недомыслию они стоят, словно пригвожденные к месту, наблюдая, как их собратьев рвут на куски. Хищники набрасываются сначала на одно животное, затем на другое, поднимают их, подминают их под себя когтями и зубами, разрывают на части. Тем временем, братья, послушайте, как ведут себя другие овцы. Тем временем остальные овцы ведут себя так, словно они не слышат и не видят, что их собратьев уничтожают. Создается впечатление, что они совершенно не понимают ужаса собственного положения. Этот же принцип действует и среди христиан, продолжает автор этой цитаты. Мы, Божий народ, постоянно находимся под угрозой нападения либо изнутри, либо извне. Тем не менее, немногие из нас способны почувствовать опасность в своей среде. Мы как будто бы не слышим, мы как будто бы не видим и не ощущаем нависшие над нами угрозы. Хищники настолько хитры и изобретательны, что враг душ наших может уничтожить нашего собрата-христианина прямо у нас на глазах. Братья, не думайте, что у ваших овец есть иммунитет для защиты от лжеучений. Бог для этого вас и поставил, чтобы какой волк не вошел и не разорвал на части вашу паству. Овцы по определению не способны сами себя защищать. Для этого есть пастыри, которые должны учить их апологетике, которые должны наблюдать за церковью, чтобы какой волк не разорвал овцу. Писание ясно повелевает руководителям церкви защищать Божье стадо от лютых волков, поскольку само стадо даже может не понимать смертельной опасности. Защищать, если нужно, даже ценой своей жизни, как это сделал великий пастырь. Третье – проявление благородства Христа. Наш Господь благороден так, как Он разделяет с нами отношения любви. Отношения любви. Братья, еще немного терпения. Посмотрите 14 стих. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня, И здесь мы видим взаимность. Я знаю их, они знают меня. Слово «геноско» уже два раза в этом стихе. В следующем стихе, 15 стих, «как отец знает меня, и я знаю отца». Четыре раза он говорит «знаю, знаю, знаю». Это непростое слово, братья, «знаю». В Септуагинте, в книге «Бытие» слово «знаю», «геноско» переводит отношение любви между мужчиной и женщиной. Отношение любви между Богом и Израилем, когда он говорит «из всех народов познал я тебя». Это же слово использует здесь Иисус Христос. Интересно, что проклятым тем, которые не пойдут в небеса, Иисус скажет, используя то же самое слово. Матфея 7:23. «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Иными словами, между мной, говорит Иисус, и вами, неверующие, никогда не было отношения любви. Но нам и нашей пастве, он говорит, «Я знаю своих, и они знают меня, как я знаю Отца, и Отец знает меня». Отношения, уникальные отношения любви, которые царят в Троице. Иисус привносит в поместную церковь, в сердца возрожденных людей. Короткая цитата Спеджена на этот счет. Он знает наши самые, братья, пусть это будет утешение, пусть сегодня Спеджен скажет вам. Он знает наши самые сокровенные мысли и чувства лучше нас самих. Он знает наши испытания, то особое испытание, которое сейчас так угнетает тебя, брат. Возможно, ты проходишь через испытание, но Он знает. И трудности, ту особую трудность, которая как раз сейчас встает на твоем пути, дорогой брат. Все, что содержится в нашей горькой чаше, Ему известно. Невозможно представить себе знание более совершенного, чем те, которые имеет Отец о своем единородном Сыне. Точно так же невозможно себе представить знания более совершенные, чем те, которые Иисус Христос имеет о каждом избранном им человеке. Особые знания, знания всей совокупности, о каждой овце, в том числе и о вас. Братья, мы должны мотивировать людей к святости тем, что мы должны говорить о том, чтобы они стремились к любви ко Христу. Как вы устремляете ваши церкви к святости? Звучит ли с кафедры проповедь закона, что люди должны, или вы представляете красоту Спасителя? Послушайте, когда вы будете говорить людям об особых уникальных отношениях с Иисусом Христом, когда вы будете рассказывать, насколько красива личность Христа, как Он вел себя здесь на земле, как Он отвечал на возражения фарисеев, как Он терпел учеников, как Он шел на крест с радостью и плачем о погибшем Иерусалиме. Когда вы будете показывать характер Христа, люди вашей церкви будут влюбляться в Него. И вот эта любовь и будет мотивировать их к святой жизни. Они захотят жить святую жизнь, поскольку они любят Христа. И в этом большая ответственность на нас. Представляем ли мы с кафедры красивого Христа? Говорим ли мы людям об отношениях любви каждый день со Христом? Господь пастырь благородный, поскольку Он переживает о язычниках. Посмотрите 16 стих. И это, братья, должно вас разбудить, потому что в 16 стихе мы с вами. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. До сего момента все слова в первую очередь были адресованы еврейскому народу. Но тут Иисус словно бы вспоминает о язычниках. А нас с вами. Он говорит, овцы не сего двора, но это овцы, та же природа, та же способность слышать голос небесного пастыря. Это о нас. Он не забыл про нас. И они услышат голос Христа. И смотрите, в 16 стихе звучит революционное заявление для того времени, заявление о том, что евреи и язычники будут одним стадом, и будет одно стадо и один пастырь. Это стадо церковь. Братья, я хотел здесь немножечко один элемент сказать о национализме в наших церквях. Если Иисус Христос смог соединить иудея, еврея и язычника в одну церковь, то почему в некоторых церквях есть «мы украинцы», «а мы русские», «а мы армяне», «а мы казахи»? Братья, в церкви не должно даже быть намека на национализм. Если Бог соединил иудея и язычника и сказал, это одно стадо, братья, берегитесь от того, чтобы вашу национальность вы поставили выше, выше тех принципов, которые, о которых говорит Иисус. Так как же Иисус собирается привести к себе овец не сего двора? 17 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Все та же заместительная жертва, все та же заместительная жертва на кресте повторяется в идее пастырства. Иисус – пастырь наш, Он уникален, Он благороден, Он жизнедаватель, Он жизнь отдает, Он открывает нам отношение любви, и Он переживает о язычниках. И последнее, братья, и уже закончим, наш пастырь, великий пастырь, очень щедр, Он щедрый. Ценность, братья, ценность того или иного объекта определяется щедрой ценой, которую за него готовы уплатить. Церковь представляет наивысшую ценность, поскольку за нее заплачена наивысшая цена. Братья, во вселенной нет ничего более ценнее, чем поместная церковь. Братья, не мы ценные, не церковь для нас, а мы для церкви. Почему? Потому что Иисус купил ее драгоценной кровью. Плата за поместную церковь – кровь Христа на Голгофе. Братья, и мы не должны себя вести как господа, но как слуги. И пастырство – это великая привилегия. Мы должны радоваться тому, что Бог доверил нам служить Его стаду, самому ценному объекту во вселенной. И поэтому роптать, быть недовольным, конючить себе под нос. Я такой бедный, меня обижают в церкви, меня не любят эти люди, они постоянно критикуют мою проповедь. Братья, да мы должны радоваться, что у нас есть такие люди, которых Бог нам дал, потому что Он умер за них на кресте. Аминь. Он умер за них на кресте. И вопрос не нашей цены, а их цены. И мы должны радоваться от того, что у нас есть великая честь служить этим людям. А если иногда вам больно, радуйтесь, братья. Христу было еще больнее из-за ваших грехов. Поэтому сегодня звучит вопрос. Любим ли мы церковь, как Христос? Любим ли мы жертвенно, самозабвенно, невзирая на боль и страдания? Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою. Великий пастырь не отдает себя за церковь, скрипя сердцем. Братья, его сердце не скрипит от того, что он должен зайти на Голгофу. Посмотрите 18 стих. «Никто не отнимает ее у меня, я сам отдаю ее жизнь, имею власть отдать, имею власть опять принять ее». Он пошел на Голгофу не вынужденно, не под давлением, не от безысходности. Бог Отец не выпнул его на Голгофский крест. «Ты должен пойти». Он сам сказал, я пойду, я хочу это сделать, я хочу умереть. Братья, мы должны говорить, Господь, я хочу служить людям, я хочу быть с пастором по сердцу Твоему, я хочу быть угодным Тебе, и пускай меня не принимают, обижают, пускай иногда бывают проблемы в церкви, я ценю эту привилегию выше всего остального на свете. Страсть всей жизни Христа в том, чтобы исполнить волю Отца. Зайти на Голгофу и тем явить любовь к Отцу. Интересно, братья, что заместительная жертва на кресте – это прежде всего проявление любви Сына к Отцу, а затем уже грешным людям. Я вам прочитаю этот стих Евангелия от Иоанна 14:31. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал меня Отец, так и творю». Смотрите, братья, Иисус пошел на Голгофу, и мы часто говорим, Бог возлюбил мир. Но мы забываем сказать, Бог пошел на Голгофу прежде всего, потому что Он любит Отца. Не человек в центре Евангелия, а Бог Отец. Иисус пошел на крест, почему? Потому что Он хотел проявить и явить всему миру любовь к Отцу. Братья, это наш мотив служения. Мы служим людям не прежде всего, потому что мы любим их, а потому что мы любим Отца и Христа. Писание об этом очень ясно говорит. Вспомните, как Иисус испытал Петра после отречения. Евангелие от Иоанна 21. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И тогда звучит «паси агнцев моих». Ответственность Петра в пастырстве основывалась на любви ко Христу. А Опять второй раз, еще говорит ему другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И здесь Петр стал уже обижаться и не понимать. Иисус говорит: «Паси овец моих». Братья, наша любовь к пастве – это прежде всего любовь ко Христу. Если вы не любите людей в церкви, если вы не служите посвященно, если вы жалеете себя каждый раз, братья, это говорит о том, что вы не любите Христа. Ваше отношение к людям в церкви – это ваше отношение к Богу. Это взаимосвязано. Как ты можешь не любить брата, которого видишь? Или как ты можешь говорить о любви к Богу, если ты брата, которого видишь, ненавидишь? Братья, Бог нас призывает к служению. Но злое сердце, услышав об этом, еще больше начинает злиться. Реакция фарисеев точно такая же, как реакция сегодняшних же пастырей. 19 стих. От этих слов опять произошло между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушайте его». Итак, они здесь называют Христа дьяволом, одержимым, и это уму непостижимо. Это то же самое, что Матфей называет хула на Духа Святого, смотреть на Бога во плоти и видеть в нем беса. Но не каждый идет на поводу зла. Всегда есть люди, которые сквозь пелену греховной плоти с помощью благодати видят реальность. И это последний наш стих, 21. Другие говорили: это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Это слова небесноватого. Это слова Бога во плоти. Итак, братья, дорогие мои, Иисус отдал Себя за нас. Иисус потратил Себя, Он истер Себя, Он сгорел, Он был поглощен, Он был преломлен и унижен. И все это для того, чтобы привести прежде всего нашу душу к Себе, к двери спасения, к фонтану благодати, к небесному граду Иерусалим. И вы думаете, сидите, как возможно подражать Христу? Я такой неспособный, слабый, никчемный, я не смогу. Братья, сможете. До вас многие служители шли этим путем. И как я начал сегодня проповедь, читая о пастыре Хупере, я закончу словами о нем мою проповедь. Как же отреагировал Хупер, когда он узнал, что ему нужно платить большую цену за пасторство? Когда Хупер услышал, что его собираются отослать в Глостер, чтобы сжечь там на костре, он, братья, послушайте, он несказанно обрадовался тому, что Бог посылал его назад к народу, над которым он был пастором, чтобы он смог там своей смертью подтвердить истину, которую он учил их. Братья, Хупер смог, и мы сможем. Он смог подтвердить истину своей смертью, подтвердить свою проповедь своей жизнью. Это то, к чему Бог нас призывает. Наша проповедь, братья, должна быть подтверждена жизнью. Жизнью жертвенной, посвященной, в свете жертвы искупления, не жалея себя, сгорать для паствы. Никогда не прогадайте, братья. Никогда не будет большая цена за церковь. Церковь, она имеет огромную цену. Не бойтесь продешевить. Платите всецело и полностью, и Бог благословит вас и ваше служение.